Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Состояние богооставленности. Зачем оно? Как его пережить? И что об этом говорят святые отцы сирийской традиции? Потратить деньги на жертву Богу или раздать их нищим? Что об этом выборе сказано в Евангелии? Какова символика традиционных пасхальных блюд и почему важно готовить их не только для себя? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Закончился 40-дневный Великий пост. Мы подошли уже вплотную к Страстной неделе. Завтра Лазарева суббота, а затем вход Господень в Иерусалим, праздник прославления Бога, на смену которому придут страшные события: предательство Бога, отречение от Него, пытки и казнь Христа, все то, что предшествует воскресению и победе над смертью. И, возможно, самое непостижимое из всего, что будет на Страстной неделе, это состояние богооставленности, которое испытывает Господь на кресте. «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Состояние, которое многим из нас, наверное, по-человечески хорошо знакомо, но когда через это проходит Бог, это не умещается в голове. И здесь не только богословский вопрос, здесь вопрос наших собственных отношений со Спасителем. Как Бог может проживать богооставленность? И зачем? Бог есть любовь, любовь везде и повсюду, кроме ада. Получается, Христос, испытывая богооставленность на кресте, уже проходит через ад. Что это за тайна? Какое отношение все это имеет к нам? И поскольку мы продолжаем в радиожурнале цикл бесед о сирийских святых и их трудах, то обратимся за помощью к текстам преподобного Исаака Сирина. На связи с нами Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Алла. Здравствуйте, дорогие друзья. Я надеюсь, что о теме ада у Исаака Сирина мы еще поговорим. Для него как раз состояние в аду – это состояние встречи с божественной любовью того человека, который любить не научился, который не может ее вместить, ему неудобно, ему тесно, ему мучительно от этой встречи. Но сейчас мы сосредоточимся на том состоянии, когда человек, имеющий опыт любви, испытывает чувство того, что Бог не рядом. В Евангелии удивительно это построено. Мой учитель Сергей Лёзов обратил на это мое внимание. Скажем, в Евангелии от Марка начинается все рассказом о том, как разверзлись небеса, и Иоанн увидел Духа, как голубя, сходящего на Христа. А после рассказа о кресте говорится о том, как завеса разодралась. То есть похожий мотив – разверзание небес, разверзание завесы, но в одном случае Бог являет себя, происходит богоявление, а в другом случае это как бы антибогоявление. Христос на кресте, Он не понят даже близкими учениками, причем в Евангелии от Марка больше, чем где бы то ни было, показывается, как это непонимание нарастает, а критический час все приближается. И даже когда Христос уже на кресте, и когда Он восклицает: «Боже мой, почему Ты меня оставил?», в Евангелии от Марка приводится арамейский вариант этой фразы «Элои, Элои», это арамейское «Илайи, Илайи», «Лема Шавактани», «Савахвани» в нашем переводе через греческий текст. И не понимают люди даже эту фразу его. И говорят: может быть, Илья, может быть, он Илью зовет, Элияху по-древнееврейски. То есть слово Илайе, мой Бог, люди путают с Элияху, Илья. Получается, что даже возглас отчаяния и тот оказывается непонятым. Антибогоявление. Что этим говорит нам евангельский текст? Для Исаака Сирина состояние богооставленности не всегда связано с личной виной человека. Это такой опыт, в котором человек, как это ни странно, тоже учится полагаться на Бога. Когда человек чувствует присутствие Бога, чувствует радость, в этом все равно есть, как бы это сказать, когда он чувствует эту поддержку Бога, у него нет возможности проявить смелости в полной мере. У него нет возможности Бога узнать в полной мере, потому что некоторые вещи мы узнаем, некоторые реальности мы узнаем, когда теряем. Когда человек чувствует уныние, покинутость, когда он понимает, как ребенок чувствует границы того, что возможно, и того, что невозможно, в этот момент он чувствует, насколько Бог значим для него, насколько ничего от себя он не может принести в ту реальность, которую Бог ему открывает. И вместе с тем, как это ни странно, именно в состоянии богооставленности человек может проявить в полной мере то величие, которым Бог наделил человека, который на земле может, хотя он живет не в идеальных условиях, проявить волю, проявить решимость, то, чего у него не будет в будущем веке. В состоянии богооставленности человек, тем не менее, способен на самое малое, самое посильное движение воли, когда он не отрекается, не отказывается, когда он принимает решение оставаться с Богом, не имея от Него никакой награды. Это состояние, в котором человек оказывается способным на полное, на всецелое бескорыстие. Как в молитве пророка Ионы сказано: «Я отвержен от Твоего лица, но я все равно смотрю на Твой святый храм». Несмотря на то, что пророк чувствует себя отверженным Богом и даже наказанным, он говорит, что все равно он будет смотреть в сторону его святого храма. Вот это состояние всецелого бескорыстия, когда человек от Бога ничего не ждет, а готов быть с Ним, даже не испытывая изнутри радость. Ведь и для человеческих отношений это актуально, когда человек любит не за что-то, когда человек любит другую личность, и даже в состоянии кризиса он помнит о том, ради кого он сделал свой выбор, и не отказывается от этого выбора. И получается, что сам человек находится в состоянии кризиса, печали, оставленности. Однако в этот самый момент он может не видеть того, как он через свою преданность, через свою решимость являет Бога, являет присутствие Бога. И бывает так, что человек этого не замечает, а другие люди это видят. И в Евангелии от Марка, в случае со Христом, мы видим еще один удивительный пример. Когда Христос умирает, тогда сотник, римский солдат, который, казалось бы, не должен удивляться смерти, для которого насилие — это привычная реальность. Он говорит: истинно этот человек был Сыном Божьим. Что так потрясло этого римского солдата? Его потрясла власть и воля, которую Иисус проявил. Для Христа, как для человека, это был момент оставленности, а для жестокого язычника, для человека, сердце которого было закостенелым, казалось бы, уже навсегда, именно этот момент был моментом встречи с Богом, потому что именно в тот момент, когда человек не может опираться на какое-то радование в себе, именно в этот момент совершается настоящее чудо, чудо любви. Даже если временно, радость, приносимая этой любовью, скрывается. У преподобного Исаака Сирина есть удивительное рассуждение на эту тему. Это 34-й трактат его второго тома. Вы можете найти его в сборнике о божественных тайнах и о духовной жизни. Исаак Сирин говорит там о двух видах ожидания. Он вообще любит один и тот же термин в противоположных значениях обыгрывать. В начале трактата он говорит о человеке, который не получает сообразно своему ожиданию. Он не получает в скором времени утешения в соответствии с своим ожиданием и от этого быстро ломается. Здесь удивительные слова Исаака Сирина напоминают рассуждение Виктора Франкла, который говорит о том, как написывает жизнь людей в концлагерях, говорит о том, как быстро теряли самообладание те, кто надеялся на скорое избавление. А дальше, в третьем параграфе этого 34-го трактата, Исаак Сирин говорит об ожидании как о делании, когда человек, несмотря ни на что, не отказывается смотреть в сторону Бога. То есть в первом случае ожидание — это нечто пассивное, когда человек ждет, что сейчас предсказуемым образом скорбь сменится радостью. И на самом деле Исаак Сирин часто говорит, что нужно просто пережить состояние уныния. Часто человек в этом не виноват. Это опыт, через который нужно пройти. Нужно не бояться его, а шагнуть туда, пережить, и утешение придет. Это важная для Исаака Сирина мысль. И вместе с тем он предостерегает своего читателя от того, чтобы вот эта мысль о том, что избавление непременно придет, не стала чем-то автоматическим. Чтобы человек не думал, что механически это случится. Сейчас немного потерплю, и все придет. И тогда в его ожидании не будет искренности. В этом не проявится его настоящей любви. И тогда он говорит о том, что нужно ждать, как бы не держа в голове будущего избавления. Быть готовым ждать долго. То есть избавление придет, но ты в голове своей не держишь хэппи-энда. Точно так же Исаак Сирин, возвращаясь к нашему разговору об аде, говорит и о будущем состоянии людей. У него есть надежда на божественное милосердие, но он говорит, что если человек будет надеяться так, что вот он уже в руках имеет избавление, то эта надежда приведет его к расслаблению, эта надежда приведет его к крушению. А есть надежда, когда человек не предсказывает результата. Ожидание как творчество. Мой знакомый художник замечательную формулировку предложил. И вот в состоянии помрачения человек таким образом учится проявлению подлинной любви. Будет ли это любовь к Богу, когда человек испытывает состояние богооставленности? Или любви к человеку, когда человек испытывает кризис в отношении с другим человеком. И на самом деле человек не оставлен, он не предоставлен саму себе. Сама сила решимости и готовность ждать — это сила, подаваемая Богом. Но человеку не дается в этот момент ощутить радость божественного присутствия, чтобы его любовь проявилась во всецелом бескорыстии, чтобы он научился опираться на Бога, когда нет у него никакой рациональной опоры и поддержки. В этот момент и происходит рождение нового. В этот момент происходит обновление его. И Исаак Сирин в том же трактате 34-м, 2-го тома говорит, что происходит внезапно как бы некое прорастание, источник которого человек не знает. Он разуму может понять, что с ним происходит, но он не поймет, когда это началось, потому что это иная сила. И вот в первом томе Исаака Сирина, в 17-м трактате, 70-м слове в русском переводе, он говорит, «Иная сила проявляется в нем. Он встречается с новым, он встречается с божественным присутствием. Он открывает Бога так, как не знал его раньше. Новая сила, иная сила появляется в нем. То самое божественное действие, которое дает знать о себе». И Исаак Сирин говорит, человек уже не видит разницы между нынешней широтой, которую он испытывает, когда его сердце расширяется. Есть в псалмах такая фраза «Ты расширил мое сердце». Его сердце расширяется. И он не видит разницы между этой широтой и долготой страдания, долготой ожидания в предшествующее время. И по-человечески это очень понятно. Когда человек получает какую-то радость после долгих трудов, то ему уже долгое время его усилий не кажется чем-то скорбным, а оно все окрашивается радостью. И здесь, в этой широте, и предшествующий период страдания тоже становится радостью для него. Христос в данном случае являет удивительный пример. Христос – Бога-человек. Мы не можем всецело соотнести себя с Ним. И вместе с тем Церковь Востока, традиция которой принадлежал Исаак Сирин, особенно интенсивно подчеркивала человечность Христа. Христос, как человек, прошел через то, что может пройти всякий человек, в совершенной мере. И если Христос прошел через опыт богооставленности, то тем более человеку, который находится не в постоянном единстве с Богом, обычный человек, тем более не должен винить себя за то помрачение, за ту оставленность, которая с ним случается. И подобно тому, как Христос прошел через это испытание, всякий человек в малой мере для него возможный может с решимостью проходить через это помрачение. В этом великий урок. И сейчас, оглядываясь на те мысли Исаака Сирина, которые я изложил, я чувствую, что урок этот радостный, несмотря на мрачные его тона. И здесь свидетельство Исаака Сирина, жившее в страшное время войн, раздоров и противоречий, и испытавшего на себе состояние богооставленности, и не утратившего любовь ко всякому человеку, это свидетельство может поддерживать и нас.
Максим, спасибо огромное за ваши глубокие размышления.
Большое спасибо, дорогая Алла. Большое спасибо, дорогие друзья. До встречи.
Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 12 главы Евангелия от Иоанна, где описан вход Господень в Иерусалим и предшествующие этому события. В этом евангельском эпизоде так много смыслов, что их невозможно уместить в один комментарий. Сегодня в 20:00 в светлом вечере у нас будет большой разговор со священником Антонием Лакеревым о том, в частности, кто встречал Христа в Иерусалиме возгласами «Осанна» и кто потом кричал «Распни его». Одни и те же это люди были или все же разные? А сейчас вот на какую деталь из этого евангельского чтения хочется обратить внимание. После воскрешения Лазаря и перед входом Господа в Иерусалим Мария, сестра Лазаря, взяла фунт драгоценного мира, помазала этим маслом ноги Спасителя и отерла своими волосами. И здесь показательная реакция Иуды, который сказал, цитирую, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Конец цитаты. Сегодня нередко звучит вопрос, зачем жертвовать деньги, например, на храм? Не лучше ли на эти деньги купить еду для нищих? Об этом в комментарии протоиерея Андрея Рахновского, настоятеля храма Риза Положения в Леонове.
Я не стал бы употреблять именно такое сравнение, потому что, например, святителя Иоанна Златоуста, когда судили за преступление и потом отправили в ссылку, одним из пунктов обвинения было нецелевое использование средств. Деньги, пожертвованные на мраморные колонны для храма, он пустил как раз на нищих.
Ну, правильно сделал, наверное.
Конечно, правильно сделал. И Христос здесь не говорит, что не нужно помогать нищим. Во-первых, недаром здесь говорится о мотивации Иуды, что не о нищих он заботился, а о себе. Потому что он носил с собой коробочку, куда люди опускали пожертвования для общины Христа. Ну, и потихонечку оттуда что-то там, то ли это просто сердце его грело, то ли он действительно оттуда, значит, воровал. Поэтому он и подумал, вот сейчас продать бы это вроде как для нищих, да? А на самом деле он бы сам обогатился. Поэтому нужно понимать, что этот эпизод не против нищих, а это один из многих поступков Христа, через которую он пытается вразумить Иуду. Есть несколько таких со стороны Христа намеков, да. «Один из вас предаст меня на Тайный вечер». Не сказал, Иуда меня предаст, да? «Эта женщина готовит тело мое на погребение». То есть он как бы Иуде говорит: «Ты же меня договорился предать, а меня убьют в конце концов». Может, что-то до него дойдет, может, Иуда бы послушал, ой, а почему он говорит о своей смерти? Неужели то, что я его предал, закончится вот так трагично? Может, просто в тюрьму посадят? То есть нужно понимать это событие вот именно в череде событий Страстной недели, а там есть вот моменты, как Христос пытается спасти Иуду. Это первый момент. Второй момент. Христос говорит: «Нищих всегда имейте с собой». То есть вы и так всегда им обязаны помогать. Появились ли у вас деньги за счет продажи вот этого вот дорогого благовонного масла или нет, вы все равно должны помогать. А вот сейчас, да, вот эта женщина этим самым приготовила меня на погребение.
Иными словами...
Не отделайтесь от нищих 300 монетами, а всегда им должны помогать.
То есть выбор не стоит либо Богу, либо нищим, конечно. То есть там детям, которые нуждаются в лечении.
И тем, и тем.
И тем, и тем, обязательно причем. Да. А возвращаясь к Иуде, получается, что предопределения в отношении его судьбы на самом деле не было, ведь у него был выбор,
конечно.
Получается.
Христос его пытался вразумить. А уж последние слова, которые Христос бросил в спину Иуды: «Не да будь ты проклят, а что задумал, делай скорее». Вот мы с вами, допустим, очень хорошие друзья, а я вас тайно предал, причем самыми негативными для вас последствиями. И вы, глядя на меня, печально говорите: «Ну что, что задумал, делай скорее». Как вы думаете, как нормальный человек отреагирует на такие слова?
Провалится сквозь землю.
Это очень трагичный персонаж. Как мы помним из евангельского повествования, ведь до того, как Иуда пришел со своим предложением, они же уже приняли решение убить не только Христа, но и Лазаря.
Вы имеете в виду первосвященники?
Да, да, уже решение было принято. Ну и, конечно, трагично она на фоне раскаяния Петра, потому что раскаяние Петра, оно вроде как намекает, что Иуда тоже же мог раскаяться, и Христос бы его простил. Но почему-то что-то ему помешало это сделать.
Очень важный момент, что, конечно же, действия Иуды были результатом его собственного выбора, что он в этом смысле не тот человек, которого поставили на эту роль, и он просто ее исполнил.
Да, он не кукла. А Господь никому не желает погибели.
Это был комментарий протоиерея Андрея Рахновского, настоятеля храма Ризоположения в Леонове. И в продолжение разговора о празднике входа Господня в Иерусалим, поскольку там такое множество смыслов, и в одной краткой беседе их не охватить, хочется обратиться к стихам. Обычно мы так не делаем, но поэтические образы помогают передать то, о чем в прозе сложно бывает говорить. Есть прекрасное, известное стихотворение Тимура Кибирова. «Много лет на проповеди в этот праздник входа Господня в Иерусалим» это стихотворение читал у себя в храме наш друг, покойный теперь уже протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Он читал его и у нас на радио. В память об отце Вячеславе и в преддверии входа Господня в Иерусалим стихи Тимура Кибирова в нашем радиожурнале читает протоиерей Вячеслав Перевезенцев.
«Много лет... служа эту службу, а за 30 лет священства, конечно же, ни разу я не пропустил. Очень часто в конце литургии я выходил на амвон со словами удивительного стихотворения, которое, как мне представляется, как раз дает нам возможность прикоснуться вот к этому главному, к тому смыслу, который стоит за этим событием. Это стихотворение Тимура Кибирова. Я думаю, что многие из наших слушателей очень хорошо его знают, но все-таки я позволю себе его сейчас здесь прочитать. «Их-то Господь вон такой, он-то и впрямь настоящий герой, без страха и трепета смертный бой ведет за собой правоверных строй, и меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, гляди, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, он вон какой, он-то и впрямь дарует покой. Дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсть мордасти махнув рукой, в позе лотоса он осенен тишиной, осиян пустотой святой. А наш-то, увы, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у этих Господь, ого, какой! Он-то и впрямь владыка земной, семь мир и мозг головной давно под его пятой. Весон, багряница, венец золотой, круг трон его веселой гурьбой, и вон его и пляшет рот людской, быть может, и мы с тобой, но наш-то, наш-то, не плачь, сынок, но наш-то на ослике, цок да цок, навстречу смерти своей, навстречу со страшной смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она от него не уйдет, никуда не спрятаться ей».
Это были стихи Тимура Кибирова из нашей архивной записи. Несколько лет назад их читал у нас в эфире наш друг, покойный теперь протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио Вера».
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Праздник для детей в онкоцентре Блохина. Что можно сделать, чтобы порадовать их на Пасху? Символика традиционных пасхальных блюд. О чем важно знать, когда мы их готовим? Новый выпуск подкаста «Тет-а-тет» от журнала «Фома». Существуют ли добро и зло? И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Пантанаса» с 2006 года помогает детям, которые проходят лечение в онкоцентре имени Блохина. Дети, которые приезжают туда лечиться из регионов, терапию, конечно, получают бесплатно, но они должны где-то жить. Фонд «Пантанаса» арендует для своих подопечных амбулаторные квартиры, чтобы после очередной процедуры, лучевой или химиотерапии, мамы могли привести детей в спокойную, уютную обстановку, туда, где пахнет домом. Для любого лечения это важно, и особенно, когда речь идет об онкологических заболеваниях. Многое ведь зависит от настроя самого ребенка, и домашняя обстановка как нельзя лучше помогает вот этот правильный настрой сохранить. В нашей студии руководитель благотворительного фонда «Пантанаса» Нелли Васильевна Полякова. Нелли Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас мы стараемся арендовать квартиры рядом с онкоцентром Блохина, чтобы дети с родителями могли пешочком дойти, снизить контактность с посторонними к минимуму, потому что дети с ослабленным иммунитетом, они подвержены высокому риску заболеваний обычным даже гриппом. Поэтому для них это нежелательно, это может отложить очередную химиотерапию, либо лучевую и так далее, то есть осложнит процесс лечения. На данный момент у нас 4 квартиры трехкомнатных. Да, мы стараемся создать максимально комфортные условия, чтобы дети и родители у нас чувствовали себя как дома. И наш этот проект называется именно «Второй дом», чтобы они были как дома.
В каждой квартире по 3 семьи, получается?
По 3 семьи, иногда и по 4. То есть есть возможность, когда даже бывает звонят и говорят, мы готовы хоть на коврике, ну, пожалуйста, потому что остаться на улице страшно, а денег снимать по 4 тысячи в сутки гостиницу многим не под силу, практически большинству. Поэтому бывает и по 3, бывает и по 1, и по 5 даже семей бывает иногда. Вот, но для детей, которые после трансплантации костного мозга, которым повышенные требования, для них стараемся отдельную комнату, в которой они могли бы находиться. Пытались снимать, арендовать однокомнатные квартиры, но
это очень дорого.
Не только дорого. Вопрос не в том, что даже дорого, а вопрос в том, что никто не хочет сдавать для онкобольных. Вот это сложнее. И сейчас у нас стоит тоже вопрос в том, что на одну из квартир хозяин квартиры поднимает резко цену на 20 тысяч. А учитывая, что у нас сейчас заканчивается грант, нам не под силу это самим оплачивать, и тем более, скажем, такую сумму. У нас в месяц уходит порядка 400 тысяч на квартиры. Если у кого-то есть возможность предоставить свои квартиры в этом районе для онкобольных детей, или у кого-то есть возможность помочь нам финансово, мы были бы просто признательны. Мало того, что там небольшой жилищный фонд, так как в этом районе Каширки и онкоцентр Блохина, и больница Юдина, и институт ревматологии, и институт эндокринологии. С другой стороны, и психиатрическая больница, и Коломенский парк, и все. А жилья практически нет. А то жилье, которое там есть, многие, скажем так, снимают в качестве бизнеса, и посуточная аренда, начиная от 3000 и выше.
Понятная сложность, конечно, да. И у вас на сайте фонда Пантанаса, собственно, можно найти реквизиты для перевода средств и контакты, как вас найти и как поддержать, верно?
Да. Пожалуйста, все любыми способами.
Слушайте, у нас с вами сейчас особое время. Завтра уже Лазарева суббота, потом вход Господень в Иерусалим, Страстная неделя, Великая суббота и Воскресение Христово, Пасха. Знаю, что традиционно вы для своих подопечных организуете на Рождество Христово и на Пасху подарки. Что вы собираете в этот раз?
Ну, у нас на Пасху сложилась уже традиция. Мы предварительно на Страстной Седмице привозим от наших благотворителей подарки в виде красок для пасхальных яиц, чтобы они могли покрасить каждый как захочет. Но это не просто для покраски, а декоративные всякие штучки. Там в виде цыплят можно сделать, в виде каких-то мультгероев, то есть раскраски по яйцам, да, то есть для творчества, чтобы дети могли как-то себя развлечь. Второй у нас, скажем так, поход в онкоцентр Блохина – это куличи. В субботу мы с утра загружаем все машины и едем освещать куличи. После того, как батюшка осветит, мы едем и передаем все детям и врачам. Каждый год нас уже спрашивают, а вы в этом году будете привозить куличи? Говорю, конечно, будем.
Но я понимаю врачей. Это же вообще представить себе сложно. Они с такой работой 24/7 включены в своих пациентов, даже когда они уезжают из центра Блохина, они все равно продолжают оставаться на связи. И, понимаете, там у людей суббота, а у них дежурство.
У них дежурство и поддержка своих пациентов по WhatsApp, то есть это практически круглосуточно.
Мне нравится эта мысль, что служение ближним – это тоже богослужение.
Да.
Это то, чем они занимаются. Просто это другая форма богослужения.
Они отдают самих себя для своих пациентов. Поэтому мы стараемся им тоже облегчить каким-то образом жизнь и стараемся успокоить. Не волнуйтесь, все будет.
Вот. Будут куличи-то?
Вот в этом году у нас возникла сложность. Как раз те благотворители, которые нам давали благотворительные куличи, в этом году, к сожалению, их нет такой возможности. Если у кого-то есть возможность, обращаюсь в первую очередь к руководству хлебопекарных комбинатов, которых у нас сейчас неимоверное множество в Москве, может быть, в Подмосковье. Пожалуйста, поделитесь своими вкусными куличами, чтобы порадовать и родителей, и детей, и врачей. Мы будем очень признательны вам.
А сколько вам нужно куличей-то?
Ох, ну, у нас, как всегда, порядка 350 на Каширку. Угу. И плюс где-то 100 в НПЦ Солнцево. Потому что у нас два центра с онкобольными детьми, которым мы помогаем. И третий у нас поход – это уже после Пасхи мы дарим обычные подарки. Книжки, игрушки развивающие, конечно же. И в последнее время, уже давно много лет, мы дарим подушки. Но в этом году мы запустили серию «Мой друг ангел». Первая серия у нас была на Рождество, и сейчас вот будет вторая серия. Это был рождественский зимний ангел, а теперь будет летний ангел. И на Пасху, и на Троицу мы хотим подарить подушечки. Для нас специально художники рисуют ангелов, и мы в Иваново изготавливаем по индивидуальному проекту подушки. И дарим детям.
Подушки, на которых написана молитва ангелу-хранителю. То есть ребенок может взять в руки подушку и заодно еще и молитву прочитать.
И хотя бы выучить, да. И чтобы действительно ангел стал другом, самым ближайшим. И чтобы они смогли это увидеть, почувствовать и быть ближе со своим ангелом.
Нелли Васильевна, подводя итоги, Поддержка требуется сейчас вам в оплате амбулаторных квартир. Вы собираете средства, чтобы закрыть те счета, которые позволят вам сохранять жилье для ваших подопечных, деток с онкологическими заболеваниями. И пункт второй – куличи. Как вас найти и как вам, еще раз напомните, пожалуйста, перевести можно средства?
Наш сайт fond-pantanosa с двумя s.ru. Можно просто в поисковике набрать «Пантанос благотворительный фонд», и вы сразу попадете к нам на страничку. Там есть где реквизиты. Можно через Сбербанк напрямую, можно подписаться на регулярный платеж, что, конечно, самый, скажем так, для нас лучший вариант, потому что мы могли бы рассчитывать на какую-то помощь ежемесячно, да, и знать, что не сегодня только нам перевели денежку, и мы не знаем, что, чем платить в следующем месяце. А мы могли бы рассчитывать на вашу ежемесячную регулярную помощь. Пусть хоть это будет 100, 500, там, 1000, кто сколько может, но желательно, чтобы это было регулярно. Можно по QR-коду, можно по смс-сообщению 3443 со словом «Надежда», пробел и сумма.
Спасибо вам за ваши труды и спасибо за комментарии.
Спасибо, Господи, и всех с праздником, с Лазаревой субботой, входом Господним в Иерусалим, и всем, кто не успел во время Великого Поста себя подготовить к этому, пусть эта последняя неделя будет плодотворной для вашей души, и чтобы вы с полной радостью вкусили этот праздник. Всем желаю.
Нелли Васильевна Полякова, руководитель благотворительного фонда «Пантанаса», была в нашей студии. Напомню, сайт фонда «Пантанаса» fond-pantanosa.ru, либо в любом поисковике можно ввести слова «Благотворительный фонд Пантанаса» и перейти на его страницу fond-pantanosa.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать слово «Надежда» и через пробел ввести любую сумму. 3443 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «Надежда» и через пробел любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто поддержит детей. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
И еще одна замечательная возможность включиться в процесс, как мы его называем, умножения добра накануне Пасхи. Куличи и яйца уже на следующей неделе традиционно начнут собирать при храме апостола Иакова Заведеева в Яково-Апостольском переулке рядом с Курским вокзалом в Москве. Это для бездомных, для тех людей, кому негде будет собраться на Пасху за столом и не с кем разделить радость воскресения Христова. Для бездомных людей самые простые пасхальные блюда могут стать напоминанием о полноте жизни. Мы специально заранее рассказываем про эту акцию, потому что многие на Страстной неделе заранее начнут готовить куличи и красить яйца, чтобы не в последний момент ночами стоять у плиты. На связи с нами шеф-повар, специалист по русской кухне Олег Ольхов, руководитель движения «Курский вокзал. Бездомные дети». Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Да, вы все верно рассказали. Много лет наше движение, это православное народное движение «Курский вокзал. Бездомные дети» организовывает вот эту акцию «Поздравление бездомных с Пасхой». Мы собираем, начиная с Великого понедельника, с понедельника Страстной седмицы, куличи, пасхи и крашеные яйца, потому что многие люди заранее готовятся к Пасхе. Во многих монастырях заранее также готовят куличи, пасхи и красят яйца. И вот мы всю Страстную седмицу собираем это при храме святого апостола Иакова Заведеева в Казённой Слободе. Это метро Курская, Яково-Апостольский переулок 6. И потом, начиная с праздника Пасхи и до отдания праздника Пасхи, мы раздаем бездомным вот эти блюда, которые являются главными символами Пасхи: кулич, творожная Пасха, яйцо, и поздравляем их со светлым Христовым воскресением. И вы знаете, это всегда очень радостно, несмотря на то, что люди бездомные находятся, конечно, всегда в опасности для своей жизни, несмотря на то, что у них нет дома, но вот бывают какие-то такие светлые моменты, когда мы объединяемся вместе с ними, мы действительно составляем, как христиане, одно целое. И каждый год прихожане разных храмов Москвы, и даже не только Москвы, несут и везут нам вот эти свои пасхальные дары, которыми мы во славу Божию Христа ради делимся с бездомными.
Давайте напомним, в чем смысл вот этих традиционных пасхальных блюд. Действительно, на ближайшей неделе многие уже займутся изготовлением куличей, пасох и так далее. Наверное, важно иметь в виду, какова символика этих традиционных пасхальных блюд и как они пришли к нам на стол, в связи с чем?
Да, все они имеют глубокий смысл. Конечно, большинство христиан знают, что означают эти главные пасхальные блюда, но мы еще раз напомним. Начнем мы с кулича. Кулич символизирует собой Христа, Христа воскресшего. Недаром Спаситель после своего воскресения много раз являлся ученикам, разделял с ними трапезу, и появилась традиция у апостолов оставлять место за столом, всегда во главе стола свободное место для Господа. И стали ставить туда квасной хлеб как символ воскресения. И сначала это стало церковной традицией. Но мы помним, что в те времена, собственно, церковью называлось вообще полностью все сообщество христиан, неважно, совершалась ли где-то служба или нет. Там, как сказал Господь, где два или три собраны во имя Мое, там Я есть. Вот как мы приветствуем друг друга также словами «Христос посреди нас и есть и будет». И вот как раз кулич нам зримо напоминает о том, что Христос посреди нас. Эта традиция переросла из-за вот церковного хлеба артоса, который освящается всю Светлую Седмицу в алтаре православных храмов, потом в Светлую Субботу раздается верующим в храмах. Так вот, кулич пасхальный – это такой домашний артос, который мы также ставим во главе пасхального стола и который напоминает нам о том, что Христос посреди нас. Далее это творожная пасха, которая имеет пирамидальную форму, она символизирует и гроб Господень, и горнее место, то есть как бы и крестную смерть Спасителя напоминает нам о ней, и также напоминает нам о радости воскресения. Поэтому тоже является таким очень важным блюдом на пасхальном столе. По бокам пасхи расположены символы. Это, как правило, крест, буква «Христос воскрес», иногда это храм, иногда это голубь с масличной ветвью. То есть вот все символы христианства, они имеют место на разных формах пасах. И тоже очень символичное христианское блюдо мы ставим рядом с куличом. Ну и, конечно, крашеные яйца. Все помнят эту замечательную историю проповеди, когда Мария Магдалина пошла в Рим к римскому императору, и поскольку нельзя было к нему приходить без даров, она принесла самый доступный дар, который могла сама получить. Это куриное яйцо, рассказал ему о искупительной смерти Спасителя, о его воскрешении. Конечно, император, будучи язычником, ей не поверил. Сказал, что может ли такое быть, что человек может после смерти воскреснуть, и скорее это яйцо покраснеет. И тут в его руке яйцо покраснело. И вот это чудо, оно вошло в священное предание, дошло до наших дней, и мы с тех пор символически окрашиваем яйца на Пасху, дарим их друг другу со словами «Христос воскресе». Это такой, можно сказать, общемировой пасхальный символ. Конечно, сейчас не только в красный цвет красят яйца, существует целые интересные варианты и росписи яиц, и красит другой цвет. Но изначально этот цвет красный, и Пасха у нас красная, как в стихире поется, Пасха красная, тоже один третий главный символ Пасхи. Вот эти главные символы мы собираем, чтобы потом раздать бездомным и поделиться с ними пасхальной радостью.
Традиция замечательная и, наверное, максимально соответствующая и духу Пасхи. И есть здесь, пусть маленькая, совсем маленькая и совсем уж посильная, да, но тем не менее все-таки жертва, воспоминание о том, что Господь всего себя отдает ради нас, а мы можем, ну, хотя бы тем, что вполне доступно, и тем, что нам по карману, друг с другом поделиться и хоть немножечко позаботиться о тех, кому совсем тяжело. Как принять участие? Напомните, пожалуйста, еще раз, куда приносить продукты, где их можно оставить? Можно ли сделать это не на Страстной неделе, если, к примеру, ну, как знаете, мы красим яйца практически в последнюю дверь последнего вагона на Страстной неделе, потому что раньше как-то уж совсем не получается. Вот какие варианты? Еще раз проговорите, пожалуйста.
Да, конечно, Алла. Дело в том, что мы поздравляем бездомных до отдания Пасхи, то есть все 40 дней, и люди на протяжении этого времени продолжают нам привозить свои пасхальные дары. Кто-то накрасил много яиц, но не удалось их всех, допустим, съесть. Они понимают, что столько уже не съедят, и делятся с удовольствием. Из храмов нам, из других тоже привозят. Когда уже всех страждущих накормили, всем раздали, еще осталось, привозят к нам. Поэтому мы с благодарностью принимаем куличи Пасхи, яйца, не только на Страстной Седмице, но и потом до отдания Пасхи, и постоянно их раздаем при храме. Еще раз напоминаю адрес, это метро Курская, Якова Апостольский переулок, дом 6, храм апостола Иакова. А передавать пасхальные дары можно охраннику храма со словами, что это для бездомных. Он передает их нам, и мы по средам, мы обычно раздаем, поздравляем бездомных при храме. И еще у нас есть кормление в парке рядом с Курским вокзалом. Вот там мы до отдания Пасхи раздаем то, что вы нам для бездомных принесете Христа ради.
А как бездомные сами реагируют, Олег?
Ну, всегда хорошо, потому что для них это тоже возможность участвовать в празднике. Это и дар, они получают от нас даром без всякой корысти, они это понимают, с благодарностью принимают. Ну и, конечно, мы понимаем, что бездомные люди голодные, и для них это подкрепление и сил физических, а не только, так сказать, душевных, духовных. Поэтому это особо важно. Мы и кормим страждущих, исполняя заповедь Священного Писания, разделяем трапезу с нашими ближними. А кто ближний для нас? Тот, кто нуждается в данный момент больше, чем мы. Мы всегда получаем благодарность от бездомных. А также у нас при вагончике, где мы осуществляем раздачу, всегда висят списки людей, с которых можно помолиться, можно записочку привезти, оставить. Мы ее прикалываем там рядом с окошком. О здравии, об упокоении. Если вы хотите пожертвовать, то, пожалуйста, заранее пишите записочки, передавайте вместе с пасхальными дарами. Мы их вывешиваем, и бездомные, когда принимают пасхальные дары, они прочитают кратко вот список имен людей, кто им пожертвовал, может быть, в память, о ком пожертвовали. Это очень хорошо, это по-христиански. Таким образом, мы молимся о них, они молятся о нас. И церковь, в общем-то, так и существует, соборностью.
Огромное вам спасибо, Олег, за это замечательное дело. И большое спасибо за комментарий.
Спасибо, с наступающим вас праздником Светлой Пасхи.
Олег Ольхов, шеф-повар, специалист по русской кухне, руководитель движения «Курский вокзал», «Бездомные», «Дети», был с нами на связи. Напомню, куличи, яйца и пасхи для бездомных можно приносить уже на следующей неделе и потом в течение 40 дней пасхального праздника в храм апостола Иакова рядом с Курским вокзалом, Яково-Апостольский переулок, дом 6. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. Новый выпуск подкаста «Тет-а-тет» уже опубликован в YouTube-канале журнала «Фома», и там Александр Ананьев и священник Александр Сатомский разбираются, есть ли объективно в нашем мире добро и зло, или, как теперь часто говорят, все относительно, или все же нет. Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
Нет добра. И нет зла. Это моя гипотеза. Вернее, они есть, но они такие, условные. И у меня есть ряд доказательств тому, что нет добра и зла. Доказательство первое. Мы сейчас пройдемся по ним вот так бегло. Доказательство первое. Недавно услышал мысль, которая меня потрясла. Между злом и добром нет принципиальной разницы, кроме одной. Добро милосердно, а зло не знает милосердия. В остальном они занимаются одним и тем же. Просто если зло проявит милосердие, оно станет добром. Как вам такая мысль?
Я не соглашусь.
Здрасте, пожалуйста. А мне так понравилось. Потому что милосердие есть дыхание Бога, понимаете?
Вот, ну как сказать, вообще сразу складывается впечатление, что в метро вас покусал постмодернист. Вы не заметили, но как бы процесс уже пошел. Поэтому после передачи вы вообще смотритесь на предмет, нет ли где чего. Пока мы не выяснили, поработаем с тезисами. Все-таки, да, с точки зрения библейского текста, мы очевидно видим, что Бог совершенно, диаметрально противоположно оценивает ряд вещей. Вот не смешивает их никогда. Вот бытие – это благо, а небытие – это зло. Жизнь и смерть полагаю я перед тобою, благословение и проклятие, и прошу тебя, чтобы ты выбрал жизнь, чтобы жил ты и потомство твое вовеки. Во Второзаконии говорит он Израилю. Собственно, и далее в рамках истории мы регулярно видим вот такого рода пограничные постановки вопросов. А про милосердие все очень просто. Мы можем взять искушение Христа от дьявола. Дьявол милосерден, как никто. Говорит, ты голоден. Какой ужас. Это, конечно, недосмотр Божий, я имею вам заявить. Но скажи слово, и камни станут хлебом. Почему нет? И ты наешься, и будешь счастлив. Или даже пойдем, сделаем еще интересней. Вот крыло Иерусалимского храма. Спрыгни с него. Я знаю, что ты не разобьешься. Я у вас в текстах читал. И более того, ты спрыгнешь, не разобьешься, посреди Иерусалимской площади храмовой явит себя вот некий светоносный муж, то есть ты. Люди возьмут тебя на щиты и пойдут счастливо брать крепость Антония, и возьмут. И наступит Царство Божие, которое так давно пророками обещано Израилю. А если, ну, ты прям совсем радикален, ну, и Царство Божие в конкретном Израиле тебя не очень интересует, ну, возьми власть над миром. Без войны, без вот этого всего. Ты ж хороший. И править ты будешь хорошо. Пав, поклонись мне. Так вышло, что она мне принадлежит. Но я не жадный, я отдам ее тебе. Это все деяние чистейшего милосердия, против которого Христос выступает последовательно. Они ведут тонкую богословскую дискуссию, оба цитируя Священное Писание на уровне эксперта. Это к тому, что добро и зло, во-первых, очевидные категории. Во-вторых, как любые абсолютные категории в мире в сепарированном виде, конечно, почти не встречающиеся. То есть любое, почти любое явление внутри нашего мира окрашено в обе краски. Но это не потому, что они одинаковы и равны, а потому что мир в падении, он живет, ну, по большому счету, четко по слову апостола Павла о самом себе. Что доброе, чего хочу, не делаю. Злое, чего не хочу, делаю. То есть, на самом деле, практически нет в мире людей, которые преследуют злые цели сознательно. Да, на самом деле, вообще на голубом глазу и участники А, и участники Б полностью уверены, но если не в своей святости и непорочности, то как минимум в своем очевидном таком крепком благочестии и в абсолютной злокозненности оппонента. Это происходит на уровне семьи, соседей, там, всего чего угодно, вот любого человеческого взаимодействия и общежития.
Это был фрагмент подкаста журнала «Фома Тет-а-Тет», где Александр Ананьев и священник Александр Сатомский разбирают, чем отличаются друг от друга добро и зло, и как человеку понять, чего в нем на самом деле больше. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале «Журнал Фома». Заходите, подписывайтесь, смотрите наши подкасты и отправляйте ссылки на них друзьям и близким. Ну а наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь, до встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».